Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». Захожу на сайт анекдот.ру и читаю анекдот номер 856750. Как говорил генеральный прокурор СССР, главное в ходе следственных действий — не выйти на самих себя. Это все к чему? Лоялистов записали во враги народа, сообщает телеграм-канал «Эхо новости». Решение внести в реестр иноагентов телеграм-каналы «Бриф» и «Незыгорь» возмутило отдельных депутатов Госдумы. В руководстве Госдумы даже появились призывы к коллегам-законодателям и чиновникам выступить в защиту новоиспеченных иноагентов. На кону будущее российской журналистики. Бьют тревогу отдельные парламентарии. Среди оппозиционных медиа телеграм-каналы «Бриф» и «Незыгорь» называют прокремлевскими. И хочется орать: «Вам же говорили! Вас предупреждали!»
Хроническое сегодня.
Закон вступил в силу 20 июля 2012-го. И тогда не все до конца понимали, что это такое и как оно будет работать. В тот же день Ксения Ларина обратилась к Николаю Злобину, чтобы попытаться разобраться, что это такое. Ведь, как говорит Владимир Путин, мы переняли эту юридическую практику из США.
Я напомню, здесь сегодня Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности США. Ну, давайте мы к российским проблемам сейчас обратимся, внутрироссийским, поскольку очень много было...
Да.
Ты теперь должен ходить с табличкой «Иностранный агент». Я поняла, чего не хватает на пиджаке. Бейджик должен быть «Иностранный агент».
Я никакого отношения к каким российским организациям, получающим деньги за рубежа, не имею.
А ты фриланс. Фриланствующий иностранный агент. Свободный.
А такой нет законодательства, такой категории.
Между прочим, надо сказать нашим депутатам, нашим законодателям.
Некоторые нашли еще один прокол. Там нет категории иностранной, вернее, НГО, которая является филиалом иностранных организаций, они не попадают под этот закон тоже.
Ну вот смотрите, да, вы поняли, да, мы начали говорить про законы, которые были приняты под финал политического сезона в Москве, в России. Что касается закона об НКО и вот этого вот учреждения почетного статуса иностранный агент, наши законодатели, парламентарии ссылаются на аналогичный, как они говорят, закон в Америке, который был в каком году подписан? В 1936-1937 году. Вот, может быть, ты про это скажешь что-нибудь. Что это, не, насколько аналогия это уместна?
Аналогия, конечно, совершенно неуместна и очевидна. Вообще, меня тревожит очень ситуация, когда в России берутся элементы чужих политических систем, вырываются из контекста и буквально вбиваются молотом, думским молотом в российскую систему. Понимаете, невозможно взять элемент, тот или иной закон, это то же самое в закон о клевете, предположим, из другой политической системы, не учитывая контекст, в котором существует этот закон. Для того, чтобы этот закон... Если вы хотите брать пример с Америки, ну давайте начнем с американской конституции, там, с американского судопроизводства, так сказать, с государственного устройства США. Потом будет понятно, почему появился такой закон. Будет более-менее логично. Кстати, сама по себе ситуация довольно ироничная, потому что борьба идет с иностранным влиянием, а государство занимается извлечением примеров из иностранных государств и привозит их сюда.
Но они этим как бы пытаются успокоить общественное мнение и либеральное крыло утихомирить.
Но смотри, здесь есть... Я на самом деле считаю, что закон, если Россия хочет иметь такой закон, он может быть. Нечестно только сравнивать его с американским, он просто нечестно.
Почему нечестно?
Во-первых, потому что несколько таких позиций. Первое, американский закон, конечно, это закон о лоббизме, это часть закона о лоббизме. Россия страна дикого совершенно лоббизма, все лоббируют, кто
чего.
Необъявленного,
кстати.
Причем совершенно в России не регулируется лоббизм никак. И когда смотришь на список основных самых влиятельных лоббистов, которые периодически публикуются, то западного обывателя берет оторопь, потому что там в списке во главе стоит там все члены правительства, президент, премьер, там, губернатор. Они лоббистами быть не могут по определению. Потому что это называется коррупция. Если они лоббисты, то это коррупция. Если они за деньги проводят какие-то законопроекты, а именно это подразумевает лоббизм, за деньги, так сказать, убедить провести какой-то законопроект. Это называется коррупция. Вот. А в России не отрегулирован лоббизм. И американский закон, в частности, вот закон о иностранных агентах влияния, он связан с тем, что 99% это закон о лоббизме. Это, как правило, пиаровские или адвокатские конторы, которые официально представляют интересы других государств.
Это не политический закон.
Это не политический закон. Он был политическим изначально, потому что в то время, когда его принималось, Америка была достаточно, в Америке, по крайней мере, было много людей, достаточно сильно симпатизирующих нацистской Германии, скажем, так сказать, правду. А Германия тогда выглядела страной, пострадавшей в Первой мировой войне, там несправедливо к ней отнеслись, но по мнению американских немцев, а очень много немцев жило в Америке. И в Америке начала выходить газеты нацистские, радио нацистское и так далее. Запретить это было нельзя, потому что первая поправка Конституции разрешала свободу слова. Угу. Нельзя было запретить нацистскую газету, например. И тогда был принят этот закон, по которому... А деньги шли из Германии. Надо было, что это нацистская газета, поскольку запретить нельзя было. Она должна была, так сказать, объявить себя, да, рупором нацистской Германии. Чтобы народ понимал, что, так сказать, о чем. Угу. Вот. Потом...
А его использовали во время период маккартизма, этот закон?
Ну, во-первых, его начали сразу быстро менять. Там больше 200 поправок к нему было сделано, и главная поправка из него исключили практически все образовательные, научные, исследовательские, и в том числе СМИ и так далее, молодежные, спортивные и так далее.
Ну, у нас
организации. Нет, у нас, например, образовательные не исключили.
У нас исключили. СМИ не исключили. У нас только научные. Благотворительные, научные, да, просветительские.
Нет, просветительские тоже нет.
А, ну, церковь, естественно.
Вот.
Да?
Я не знаю, церковь или все религиозные организации?
Нет, РПЦ выведено.
А как же другие? А другие же тоже мировые религии?
Не знаю, не скажу тебе.
В России
именно
много
РПЦ.
Мировых религий.
РПЦ.
Но как бы там ни было, вот это первое отличие.
Так.
Второе, то есть это часть законодательства о лоббизме. Угу. Ничего плохого, лоббизм нормальная вещь. Более того, лоббисты не освобождаются, в отличие от НКО, от налогов и должны платить налоги. И в этом смысле американский закон достаточно логичный. Второе. Ты помнишь, как этот был старый советский анекдот, не буду за его рассказывать, он был неприличный, но когда человек пришел в магазин и говорит, может купить мясо, он говорит, у нас мяса нет, как говорит, у вас на магазине написано мясо. Помнишь, не помню, он говорит, на заборе там на кое-что написано, у меня внутри дрова. Вот и так, понимаешь, не то, как назовешь, вот делать тебя лоббистом или иностранным агентом, а то, что ты делаешь. В Америке НКО, получающие, или любые организации, получающие деньги из-за рубежа, не являются агентами иностранного влияния. Это их не делает агентами иностранного влияния. Агентами иностранных влияний их делает их деятельность. Если они действуют в интересах иностранного влияния, иностранных государств, иностранных фирм, откуда они бы не получали деньги, они являются агентами иностранного влияния.
А как это определить?
А посмотреть на их функции, на их задачи, на то, что они делают, это очень легко. Это очень легко как раз определить. А если, например, ты ходишь в Конгресс и в Сенат, встречаешься с конгрессменами и какой-то проводишь там постоянные мысли, пытаешься их убедить принять тут такое-то решение, то это лоббизм.
А если организация, которая пользуется финансовой помощью из-за рубежа, и в ее задачи входит расшатывание ситуации, да? Ну, развал Америки.
Таких ситуаций, таких организаций
практически нет. Я говорю,
нет,
это,
я понимаю,
представь,
да,
себе. Но... Вот как вам не стыдно, просто... я обращаюсь к депутатам, вот как вы не уважаете свою страну, что вы допускаете такое про нее, чтобы можно было подумать? Да,
да, просто понимаешь,
что же это такое?
Не источник финансов делает тебя агентом, а то, что ты реально делаешь. Я думаю, что есть очень много российских организаций, полностью российских, живущих на российские деньги, получающих деньги из России, которые расшатывают ситуацию в России очень сильно. И очень, кстати, лоббизм.
Первая организация – это этот самый Государственная Дума.
Ну, просто очень много экономических решений, например, принимается, на мой взгляд, в интересах тех или иных финансовых групп. Они не в интересах России в целом. Кто продавливает?
Нет,
кто продавливает? Вот это вот может быть агенты нас. Кто принимает те или иные решения в интересах там глобальных, предположим, корпораций? А почему? Кто принимает решения? А они проводятся здесь. И деньги, так сказать, проплачиваются здесь. И дальше начинается дьявол в деталях. Есть организации, которые получают деньги из России, из-за рубежа. Но в любом случае функции не источник финансирования, а функции делают тебя тем или иным. Это второе отличие, конечно, американского закона.
Но ты же понимаешь, сколько бы мы ни обсуждали его детали, да? К сожалению, это не тот случай, когда Бог в деталях или дьявол в деталях, как там говорят. Это все звенья одной, как у нас сейчас принято говорить, грёбаной цепи, да? Когда речь идет прежде всего о том, что все, что касается критического отношения к сегодняшней власти, к деяниям правительства, это все проплачено Госдепом. Поэтому закон об НКО, поэтому про иностранных агентов, которыми могут быть уже и средства массовой информации, про закон о клевете, закон об интернете.
Я тебе другой поставлю вопрос. А кто-нибудь собирается отслеживать деньги, приходящие не из Америки, из Евросоюза? Огромное количество денег, которые гуляют по России, из арабских стран, из Китая, из Ирана, из ближайшего зарубежья. И многие организации, мы сами с тобой знаем, и статьи пишутся на эти деньги, и какие-то идеи проводятся, и имидж формируется, передачи делаются. Не на американские деньги легко отследить. В конце концов, Госдеп, так сказать, платит налоги, и там видно, так сказать, куда идут эти деньги. Сравнительно легко найти. А вот это вот серые страны, непрозрачные страны, которые имеют огромное влияние в России, огромное влияние в России, и в Думе, и в министерствах, и в ведомствах, и в СМИ, и они проплачивают своих лоббистов здесь, политических, это реальная политика. А вот что с ними делать? Это очень большая проблема. Это гораздо, на мой взгляд, более серьезная проблема вмешательства во внутреннюю политику России, чем американцы, предположим, или Европейский Союз.
Но уже тогда были некоторые подозрения просто из жизненного и исторического опыта. Все, что будет сказано, будет использоваться против вас. Кем бы вы ни были. Но лоялистам казалось, что до них не доберутся. Послушайте, как иронизировал по поводу иноагентства Александр Проханов. Эфир от того же июля 2012-го.
Кстати, насчет новых законов. Клевета сразу в списке. Вот закон, например, о том, что средства массовой информации могут тоже стать иностранными агентами. Завтра есть иностранное финансирование?
Боже мой, как же мы могли бы жить? Мы же выходим даже не на русском языке. Первая полоса выходит на иврите, вторая полоса выходит на старославянском, а все остальные полосы на санскрите.
Александр Андреевич, ну это вы мне можете баки заливать. А когда придет человек проверять финансово, и я-то вам верю как себе, если не дай бог что найдет, вы готовы регистрироваться как иностранный агент?
Я готов, но этого не произойдет, потому что я живу за счет собственного золотого прииска на Колыме.
Так, вот. Откуда он у вас? Ельцин, небось, наследство?
Со сталинских времен, естественно.
Да ладно, со сталинских времен.
Конечно, это был
подарок. И что, до сих пор зэки там работают?
Дети зэков.
Александр Андреевич, лукавите вы. Лукавите вы постоянно все непременно.
Лукавец.
Лукавец, действительно. Значит, в общественном совете работать не будете, если дадут...
В общественном совете работать буду. Что делать? Не знаю. Пропускать совет буду, потому что я в поездках. Надеюсь получить свою программу, такую имперскую программу. Я же прогласил свой тезис. Я говорю, что России не нужны политические реформы, ей нужны алтари и оборонные заводы. Вот эту программу я стал бы делать.
Угу.
С большим энтузиазмом. И поэтому пропускал бы заседание совета.
Еще тогда, в 2012-м, бить тревогу пытались, как это обычно и бывает, отдельные единицы. Но внимание это привлекало мало. Первого иноагента внесли в список как по графику, ровно через год, в конце июня 2013-го. Первой зарегистрированной организацией стало некоммерческое партнерство «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Ассоциации «Голос» и ее исполнительному директору были назначены административные штрафы в 300 и 100 тысяч рублей. Через 5 лет, в 2017-м, начались разговоры о том, что иноагентами начнут признавать не только некоммерческие организации, но и СМИ. И Дмитрий Гудков тогда сказал, это может дойти до абсурда. Фрагмент его особого мнения.
Посол США, с которым не смогли, не нашли возможности встретиться, очень занятые губернаторы и мэры на Дальнем Востоке. А это что, они боятся чего-то?
А я думаю, что не поступила какая-то реакция со стороны Кремля, и местные чиновники не знали, как им поступать в свете тех событий, которые ожидают нашу страну. Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки готовят список бизнесменов и вообще чиновников из окружения президента Путина, которые могут попасть в новые санкционные списки. И это будет серьезный удар по российским элитам. И совершенно очевидно, что вот когда у нас такие сложности возникают в отношениях, то все местные чиновники на всякий случай прячутся куда-то, прячут свои головы в песок и не выходят ни на какие контакты. То же самое происходило в Государственной Думе, когда принимался закон Магнитского, то еще в прошлом созыве, когда я был депутатом, парламентарии все просто перестали, прервали все свои дипломатические контакты с посольством Соединенных Штатов Америки, с дипломатами, причем не только США, но и других стран, что я вообще считаю большой глупостью.
То есть они в таких случаях ложатся на дно?
Безусловно. Потому что...
А им-то чего боятся? Что их тоже внесут в списки, а так он их не видел, и вроде бы как их нет?
Нет, просто все равно внутри, там, я думаю, в элитах есть своя внутренняя борьба и конкуренция. Mm. И просто они боятся, что кто-то где-то использует вот эту встречу.
Они встречались.
Да, что вот они встречались, что-то там рассказывали, вообще какие-то странные товарищи ведут себя неправильно.
Посольство на всякий случай объясняет, как бы извиняясь, что ну вот Хансман встречался с министром иностранных дел Лавровым, с министром обороны Шойгу, другими членами правительства, губернаторами, официальными лицами в Москве, Петербурге, Екатеринбурге. Ну, не помогло.
Вы знаете, вот, например, я уверен, что господин Лавров прекрасно понимает вектор нашей внешней политики. А вот дальше Лаврова, дальше МИДа, это уже никуда...
Никто ничего не понимает.
Никто ничего не понимает. И сколько раз высокопоставленные, такие, скажем, приближенные, так сказать, к Кремлю депутаты даже не понимали, какой у нас вектор этой политики будут в отношении США, Европы. И поэтому они на всякий случай не встречались. Вот. А ну, мало ли как это будет интерпретировано.
Да.
И я помню, очень многие дипломаты мне говорили: Дмитрий, как же так? Вот мы знаем вот этих депутатов, они прекрасно говорят, вот этот на французском, этот на английском, а этот на шведском языке. Почему они вдруг с нами стали общаться через переводчик? Вот я такой вопрос задал депутатам, я говорю: понимаешь, у нас в основном многие переводчики, они вот в погонах, и они не только переводят, но на всякий случай еще передают.
Пишут отчеты.
Пишут, да. Поэтому, чтобы мы были четкими в формулировках, мы предпочитаем говорить на русском языке с переводом. Хотя эти депутаты, подчеркиваю, я просто знаю, хорошо владели иностранными языками.
Ну, они тоже как-то забывают, да, чтобы, не дай бог, не обвинили там что-то сказать.
Да, поэтому я думаю, что губернатор местной власти просто не знает, о чем говорить и какая сегодня политика в отношении там...
Не, ну политика у нас понятна. Теперь американских журналистов не будут пускать в Госдуму.
Непонятно.
У нас главный, ну, посол США, по идее, главный иностранный агент американский в нашей стране.
Это все показное. На самом деле, поверьте, что все наши чиновники прекрасно общаются, когда надо. И с дипломатами, и с журналистами иностранными. И более того, часто ездит, просто это не показывается по телевидению, и пытается вести переговоры. Off the record, что называется. Да? Так что контакты они поддерживают.
Ага. А вот этот запрет американским журналистам присутствует на заседаниях Госдумы.
А это уже идиотизм наш законодательный. Знаете, что напоминают? Вот мы же часто, да, читаем или слышим новости из Северной Кореи.
Да.
Как Северная Корея, значит, грозит уничтожить Соединенные Штаты Америки.
Есть такое.
Северная Корея подготовила самую сильную армию. Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. Даже вот такие новости там бывают. Как весь мир на это... Ну, как мы на это смотрим? Какие-то сумасшедшие. Правда? Чего-то они там грозят Соединенным Штатам Америки. Правда, об этом Соединенные Штаты Америки ничего не знают.
Угу.
Вот то, как сейчас зачастую ведет наш парламент, очень напоминает эту ситуацию. Что будет телекомпании CNN, если журналистов не пустят в Государственную Думу? Да ничего не будет.
Поэтому... А депутаты Государственной Думы что?
А депутаты Государственной Думы создали замечательный информационный повод для того, чтобы мы сейчас это обсуждали. За этим поводом нет ничего.
Ну, почему?
Серьезного.
Есть отстранение телеканала RT, да, у него отобрали аккредитацию там в Конгрессе. Ну, хорошо, был бы симметричный ответ. Телеканал RT по понятным причинам его назвали пропагандистом российским. Разберите у американского пропагандиста какого-нибудь.
Давайте сразу. Закон об иностранных агентах в США и в России – это вообще разные вещи. Ну, например, foreign agent, да, даже вот языковое восприятие – это не иностранный агент, а это просто вот зарубежное, условно говоря,
представитель,
да. А у нас слово агент – это как шпион.
Да.
То есть даже мы уже вот этим термином оскорбляем. Это первое. Второе. У нас, например, те НКО, которые признавались иностранными агентами, закрывались. Потому что по закону там огромное количество просто требований предъявляется этим некоммерческим организациям, просто невозможно.
Ну, то есть это приговор, по сути.
Да, это приговор. Там же, пожалуйста, даже если вы попали под действие этого закона, вы просто отчитываетесь по источникам
финансирования. Но Маргарита Симоньян, получается, нас обманывает, когда она говорит, что
конечно,
нас объявили агентами, мы не сможем работать.
У вас Екатерина Шульман очень грамотно и качественно вообще изложила, чем отличается вот американский этот закон от России. российского. Более того, смотрите, по закону об иностранных агентах, несмотря на то, что Путин сказал, что количество НКО иностранных агентов снизилось, угу. туда попали «Династия», «Левада-центр» у нас иностранный агент. У нас туда попали многие экологические правозащитные организации угу. российские, которые борются за экологию, за права.
У нас дальнобойщики попали сегодня.
У нас сегодня, вот я и как раз хотел угу. сказать, дальнобойщики. Дальнобойщики.
А они-то каким образом?
Ну вот каким образом? Вот так закон у нас написан. Более того, по новому закону, которым они СМИ хотят приравнять к иностранным агентам, он написан просто по-идиотски. Я вот в прошлый раз был на этом мосту как раз у вас. Я рассказывал. Там такие формулировки, что под этот закон может попасть музей Лувр, компания Apple, да вообще кто угодно. Причем за деятельность не на территории России, а вообще за свою деятельность. Вот что-то они напечатали, распространяют, все. Мы можем, в принципе, их признать по этому закону иностранным агентом, СМИ иностранным агентом.
Может быть, он специально так и написан, для того, чтобы удобнее было...
Конечно, для того, чтобы нашим чиновникам дать возможность вот просто как они хотят, так и реализовывать и исполнять этот закон. Вот завтра они захотят, чтобы Лувр был признан иностранным агентом. Они это могут сделать вообще решением.
Ну, если вот упростить, иностранный агент — это тот, кто получает финансирование из-за рубежа. Если у чиновника условно есть какие-то счета за рубежом, он иностранный агент?
Нет, так нельзя упрощать. Потому что даже если мы говорим про НКО, то это относится только к тем организациям, ну, как бы по закону, которая занимается политической деятельностью. Какой политической деятельностью занимаются экологи?
Нет, а если чиновник получает, у него счета за границей, он занимается политической деятельностью, он депутат, например, а счета у него в Америке, он иностранный агент.
По закону
агент.
Депутат не имеет права иметь счета за рубежом.
А, да, хорошо. А
активы за рубежом, недвижимость он может только иметь.
Недвижимость имеет, он иностранный агент.
Нет, ну, в принципе, если мы дальше будем развивать эту вот логику, то, конечно, тогда надо, да, все, кто ходит в Макдональдс, иностранные агенты, все, кто у нас ездит на автомобилях иностранного производства, иностранные агенты. А я думаю, что у нас скоро 146 миллионов человек станут иностранными агентами, конечно же, за исключением одного Владимира Путина, вот, который утром мажет бутерброд, сразу мысль, а как народ. Поэтому можно до абсурда дойти, конечно.
И Виктор Ерофеев тогда же, в 2017-м, предупреждал: расширение практики применения и российская вседозволенность — угроза для всех.
Сейчас живо обсуждают депутаты о том, каким должен быть закон об иноагентах среди средств массовой информации. Для вас вот это желание навешать ярлык «иноагент» теперь на СМИ, оно не говорит о том, что скоро появятся глушилки, как в старое доброе время? Снова мы заговорим о вражеских голосах.
Ну, в общем, у нас все может быть, и глушилки, и вражеские голоса, и 37-й год, так что ничего тут удивительного уже не наблюдается, все закономерно. Другое дело, что просто особенной разницы нет, потому что они и так были, в общем-то, вражескими голосами. Другое дело, что с ними как-то расправлялись, можно сказать, под ковром, а сейчас будут более жестко расправляться уже открытую. Поэтому я не думаю, что будет большая разница. Я вспоминаю Советский Союз. Почему-то вот вы мне сказали, я вспомнил, как я с Молотовым слушал «Голос Америки» вместе на даче. Вот, и сквозь глушилку мы слушали новости. И мне показалось, что даже если ж мы с Вячеславом Михайловичем слушали новости «Голоса Америки» где-то в районе 1951 года, то все равно долетит. Я был молодой человек, 13 лет. Но все равно долетит какая-то информация. И чем запретнее информация, тем она, конечно, вкуснее.
Может быть, власти хотят вернуть интерес к информации у населения?
Пробудить.
Конечно.
Да.
Аппетит.
Ну, да, аппетит к информации, книгам потом и так далее, и так далее. Но так и делается, в конце концов. Я не думаю, что уж прям все запретят, потому что интернет, поди его запрети целиком и полностью. И, в общем, конечно, все-таки мир просвещен. обеспечит со всех сторон, и есть и не только мобильные телефоны, но и принтеры, и так далее, и так далее. Все это печатается, распечатывается. В общем, скорее всего, знаете, мне, честно говоря, напоминает этот период вот какого-то последнего закругляющего года Николая I, когда вроде бы уже отгремели в Европе цветные революции 1948 года, и у нас запретили все, что можно было запретить в 1949-1950 годах, и 1800, да, все запретили. Ну и потом на этот пузырь как лопнул по причине Крыма, опять-таки Крыма. Ну вот что-то получилось другое. Хотелось бы, чтобы эта линия крымская шла в этом направлении.
Это же тогда стали квас пить, да, вот как патриотически так.
Ну, там все было, и квас, и опять стали думать о том, чтобы запретить ноты, ведь у нас же ноты при Павле были запрещены, нельзя было возить в Петербург, нельзя было ноты возить. Стали думать о
том, смысле.
Да, Тургенев, как вы помните, пошел 1.5 года отбывать ссылку у себя в усадьбе только за то, что он напечатал некролог Гоголь, который был запрещен петербургской цензурой, он отдал это в Москву, там пропустили его за это. Ну, в общем, короче говоря, очень напоминает.
Так скоро все лопнет, получается.
Я думаю, что так не продержится, или страна лопнет, или режим
или
лопнет.
Мы лопнем.
Или мы лопнем, да. Или все вместе лопнем.
А расскажите, как вы глушилки-то обходили? Это сложно было или просто по недосмотру где-то ловило все равно?
Да нет, ну там за, надо сказать, что в Москве очень трудно было слушать, а вот за городом все-таки кое-как удавалось. И это действительно не анекдот. Молотов стремительно падал вниз уже, а отец мой рос в чинах, и поэтому в какой-то момент мы жили на соседних дачах. Вот, и Вячеслав Михайлович, он услышал, что я слушаю мальчиком «Голос Америки», пришел и, значит, сидел рядом со мной на вот... как вы сидите, ну, даже ближе, да, и сидела, значит, опершись на тросточку, и мы с ним слушали «Голос Америки» каждый день, это был целый август 61-го года, и в какой-то момент, значит, там объявили новости, что Беирутский университет, значит, в огне, студенты бросали коктейль Молотова в полицию. Молотов сидел рядом, я к нему обернулся и говорю: «Дядя Слава, а что такое коктейль Молотова?» Он так на меня посмотрел, так как-то, в общем, недоверчиво, и говорит: «Пустяки, пустяки». И это запомнилось на всю жизнь. Вот, но он же, наверное, сам и запретил. И потом ему приходилось через глушилку это слышать, да. Но он был терпелив, потому что включили глушилку всякий раз, когда говорили о Берлине. Значит, что-то в Берлине было или о России, это о Советском Союзе, потому что все остальное, Африка, там другое можно было послушать. И он так терпеливо ждал, и когда, значит, вот я настраивал, знаете, так, тоненькими такими движениями пальцев, то он очень внимательно слушал и был мне благодарен. Мы сидели, такой пионер и пенсионер. Я сидел и думал: боже мой, он же пожимал руку Гитлеру, он пожимал всем. И вот я с ним сижу, общаюсь, мы подружились. Ужас.
А он как-то комментировал то, что...
Никогда он ничего не комментировал. Он только мне торжественно подавал руку, когда мы встречались, и кланялся, но не снимал. Он сидел в шляпе, и не снимая шляпы, кланялся и уходил. Никогда не оставался на комментарии. Видимо, комментарии у него больше было. И я думал: боже мой, этот человек, который подписал столько смертных приговоров, уже знал, потому что, господи, мой отец был его помощником многие годы, и отец уже говорил об этом. Это был 61-й год. Вот, все было уже понятно. Вот, и коллективизация, все было вот в крови у него вокруг. Надо сказать, что митовские работники, ходившие по дорожкам, боялись к нему подойти уже. То есть, значит, сначала он всех терроризировал, потом он сам оказался в этом. И когда Полина Жемчужная, значит, которая там, значит, с ним еще была жива и здорова, жаловалась, я помню, на то, говорила: вы знаете, ну, что это безобразие, разбили стекло, валяется на тропинке, никто не соберет. И мама моя говорила: вот раньше бы нашли и расстреляли, кто это самое.
Сделал это.
Да. а при этом была сталинистка, несмотря на то, что сидел в лагерях, и вообще это, в общем, ужас. Так вот, я немножко поварился в этой...
Вы говорите, что вам было 13 лет.
Да, где-то около. Да, 13, видимо. Да.
Вы тогда понимали, что это за человек? Или вот это был просто дядя Слава, ну да, известный, но...
Нет, я понимал, конечно. Но все-таки мы немножко, в общем, пожили во Франции, там как-то все это крутилось, вертелось. И родители, мама моя была очень либерально, папа был такой... В общем-то, человек очень достойный, все знающий, потому что он же вместе с Молотовым горел последние дни, последние недели жизни Сталина. Они должны были все отправиться в ГУЛАГ, да? Угу. Уже он мне рассказывал, что уже снимали занавески и люстры в кабинете Молотова. Представляете, работает человек, и там снимают занавески, люстры, все, конец. И поэтому, когда, значит, я помню, Акуджава пришел к нам домой уже примерно в это время, где-то 61-м, что первый раз послушать Брассенса, потому что пластинки у нас были, а вообще в Москве было трудно. И мы, значит, мама рассказала о том, как она плакала. Кужалов с гордостью сказал, что он, естественно, не плакал, что он был рад, что Сталин умер. И вдруг мой отец, вообще помощник Молотова и переводчик личный Сталина на французский язык, говорит, я тоже, говорит, не плакал, я знал, что меня ждет.
А когда Молотов слушал через глушилку «Голос Америки», как вы думаете, для него это было познание того, что происходит в мире, то есть что действительно происходит в мире, или было интересно, что там наши идеологические противники сообщают?
Ну, я думаю, и то, и другое. Я думаю, что все-таки он понимал, что идет какая-то достаточно достоверная информация, а с другой стороны, он понимал, что это противники, все у него в голове было. Судя, в общем, мы, конечно, не вели с ним такие переговоры, как с ним потом его уже единомышленник Чуев ввел, там было понятно, что он до конца оставался сталинистом, все защищал, все оправдывал. Но со мной он был такой лояльный, мягкий дядя Слава, всегда в костюме, но без галстука, в шляпе и с тросточкой.
Но никогда не делал замечания.
Мол, ничего не делал вообще.
Видите, выключай.
Нет. И очень редко меня называл по имени. Я его дядя Слава... То есть, значит, он как бы считал, что а вдруг кто-то еще может услышит или все. Но было ощущение того, что было, вот это было смешно, что мы занимаемся чем-то запретным. Было вообще такое ощущение, что занимаемся каким-то страшным половым актом под названием «Слушание голоса Америки».
А папа ваш знал, что вот у вас...
Они с мамой знали, и, в общем-то, это было на грани, так сказать, приличия, потому что мы слушали, конечно, это через транзистор. Транзистор отец привез за границу. Это был такой красный, большой норвежский почему-то транзистор, и это был на Чкаловской, демидовские дачи, и меня поражали тогда детишки местные, сельскохозяйственные дети, да, крестьянские, они совершенно балдели 61-й год от того, что радио играет и поет само, без, вообще без штепселя, без, и это вообще, то есть это было вот. Я такой был, как бы, юный Иисус Христос, который приходил вообще с ней. Они думали, что где-то все равно провод есть, где-то он спрятан. Просто мы скрываем. Фокус и такой Христос.
А ровесники, друзья, знали, что вы слушаете? Рассказывали ли вы потом о том, что
ну, потом,
вы слушали?
Да, потом рассказывал. Ну, поскольку это было вот летом, в августе, вечером, каждый раз это было в 9 часов вечера, остался у меня действительно на всю жизнь, потому что это невероятно приключения, быть человеком, а да, кстати, там он же еще ходил в общую столовую, там не ужинал, но был, брал сутки. Представляете, Молотов с сутками, где там, значит,
что такое каша.
Сутки это, значит, одна кастрюля на другой в специальной конструкции. И, значит, там, допустим, каша, там какие-нибудь сосиски, там потом компот какой-то или все. И он стоял, и когда дождь шел, он должен был переждать дождь, он стоял где-то в углу, знаете, как приставленный, как вот, как какой-то забытый шкаф из Чехова. И да, как было смотреть на него, это невероятно, что это человек, который, в общем, был вторым в Советском Союзе, где-то был задвинут в темноте, стоял, ждал, когда гроза отгремит. Никто к нему не подходил. Но мои родители с ним общались, и это для них было, для Полины и для Молотова было какое-то вдохновение. Но когда отец что-то рассказывал про Францию, он тогда был во Франции, он очень недоверчиво, Молотов очень недоверчиво относился к каждому слову. Он так все время говорил: да ну, да ну, вот так вот. То есть он вообще как бы всю эту информацию не хотел.
Вот знать. Очень хороший пример с Молотовым на самом деле, потому что, судя по вашему рассказу, он-то как раз слушал голос, когда слушал голос Америки, он понимал, что это идеологический противник, и у него работал вот этот маркер условный, иностранные агенты, да, но при этом совершенно спокойно относился к тому, что вы слушаете, и сам это слушал. Дело в том, что нынешние депутаты предлагают абсолютно в качестве отместки, ведь пока что на данном этапе ввести ярлык. То есть, да, СМИ, суть с американским участием, вещает на территории Российской Федерации, а просто оно должно называть себя иностранным агентом. Вот является ли это на самом деле сейчас такой серьезной проблемой, да, из-за которой нужно бить в набат?
Нет, ну, конечно, поначалу это не серьезная проблема. Как помните, Гитлер тоже велел всем евреям звезды носить, желтые. И вроде бы, ну, носили и носили. А потом выяснилось, что все пошли в лагеря смерти.
То есть эта история будет иметь продолжение обязательно?
Все зависит от того, куда, как это все будет разворачиваться. Мне кажется, что все равно есть какие-то рамки. Но, с другой стороны, вот судя по некоторым вещам, например, как поступили вот с Кириллом, например, у меня такое ощущение, что, в общем, какие-то эти рамки, такие барьеры, заборы того, что можно делать, что нельзя, они как-то рушатся с каждым месяцем. И я не знаю, куда дальше, какие заборы дальше будут падать. И вседозволенность станет уже угрожающей для всех.
По данным Deutsche Welle, из 200 НКО, признанных иностранными агентами с 2013 по февраль 2021, 56 совершили добровольный самороспуск, 16 были ликвидированы судом. То есть какие-то организации он буквально уничтожил. И тогда же, в 2021, пополнение списка иностранных агентов становится еженедельной практикой. Вот как об этом законе говорил адвокат Аркадий Новиков.
Про иноагентов и «Медузу». Предварительные слушания по делу «Медузы».
Есть Сергей вообще... Бадамшин их ведет, мой коллега. Вот,
есть ли у «Медузы»
вот его на этот
шанс?
Стол, и пусть он говорит, какие шансы у «Медузы».
В общем и целом, какова вероятность, что «Медуза» хоть
смотрите,
как-то отобьется?
Статус иноагента, вообще институт иноагента, если считать, что это правовой институт, он теперь уже, когда мы немножко посмотрели на практику, как он понимается судами и вообще существует в России, бессмысленный всякий разговор, что у него есть какое-то позитивное содержание. Вот когда вам говорят, просто глядя в глаза, как божья роса, что да, это важно, чтобы государство знало, откуда финансируется. Это в передовых странах, там, в Соединенных Штатах Америки есть такое же и такое. Ничего подобного.
А что это, гражданская казнь?
Значит, это инструмент для охоты на ведьм. Вот на кого показали пальцем, сказали «ведьма», да?
Угу.
То становится ведьмой, сжигают моментально. Я не очень понимаю, зачем «Медуза», ну, наверное, они знают, почему они так делают, я даже кое с кем из них беседовал на эту тему, но не проник всех в имитацию. Я не понимаю, зачем они подчиняются этому закону. Строго говоря, «Медуза»...
Ну, чтобы не штрафовали.
Ну, смотрите, «Медуза» вообще иностранное лицо, как я понимаю, да? Можно там с тем же успехом объявить иностранным агентом какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс», допустим, да?
Или посольство
как недавно,
Соединенных Штатов.
Недавно, по-моему, кого у нас оштрафовали? По-моему, «Твиттера» оштрафовали, да? Тоже каким-то решением. Знаете, эти решения, они, если они не касаются той редакции, которая находится в России, которой можно прийти, выломать дверь, забрать все компьютеры и вызвать на допрос всех сотрудников, ну, это не очень работает.
Но физически сотрудники «Медузы», большинство из них живут здесь.
Но им как-то поможет, вы считаете, то, что «Медуза» ставит эту плашку, что данный материал... Это очень был смешной такой самый скриншот я сделал в Твиттере. «Медуза» ставит материал про обстрелы Хамасом Израиля, да? Значит, про то, что Хамас стреляет, и вообще говоря... Вообще они террористы, называя вещи своими именами. Это, может, там не признает какой-нибудь ФСБ или Следственный комитет, но Хамас — террористы, террористическая организация во всех смыслах этого слова. И про то, что Хамас стреляет ракетами по мирным жителям, это вот, вот там вот такой вот абзац маленький текста, да? А про то, что про это написала аж Медуза, вот такой дисклеймер здоровенный, да, там крупными буквами, чтобы все заметили. И понятно, что из этих двух организаций, конечно, «Медуза» опаснее, да, чем
а «Хамас». Это, а «Хамас» это то, что «Хамас» — это террористическая организация, не признанная таковой на территории Российской Федерации.
Это террористическая организация, разрешенная в Российской Федерации. Да, есть запрещенная, есть разрешенная. Вот «Хамас» разрешенная.
Юридическая сторона дела «Медузы», понятно, что это Бадамшина, но теперь мы знаем, что это был просто донос, да, обычного человека.
Члена ОНК, если я не ошибаюсь.
Ну, бывшего члена ОНК, ну, даже не важно.
Бывшего члена ОНК, бывшего человека.
Офицера России действующего, члена организации, широко известный в узких кругах. Вот одного доноса достаточно. Это
о чем говорит? Смотрите, люди, которые вам объясняли, что это нужно для того, чтобы государство лучше понимало, как у него происходит финансирование прессы, вот эти люди дали вам ответ на вопрос о том, что это было. Это было вот это. Это было для того, чтобы любой донос любого вшивого офицера мог становиться причиной, почему хорошие СМИ перестают работать. Или начинают работать неэффективно, или плохо начинают работать, или ему там хуже живется.
Ну что, они верили? Это. Они верили, что вот это вот убеждение...
Слушайте, ну мне просто...
Я не верил никогда.
Есть, наверное, люди, которые там по благодушию, в общем, как-то приняли это с самого начала за чистую монету. Ну, мне просто говорить, я никогда не верил.
Ну вот просто с юридической точки зрения, неужели любой человек, вот я, например, захочу пожаловаться на «Эхо Москвы», я куда-то
или на «Раша Тудей».
Или на «Раша Тудей». Я напишу, и просто ко мне прислушаются, скажут, что действительно, иностранный агент наверняка, или какими нужно было полномочия?
Попробуйте. Нет, полномочий не нужно никаких. Смотрите, еще раз, все это происходит в голове у судьи конкретного, или у конкретного прокурора. Понятно, что... Когда закон пишется про лиц, у которых неограниченный, неопределенный круг лиц, у которых фамилия начинается на «на», кончается «Навальный», это требует, чтобы были такие судьи, которые именно так и готовы его принимать. Которые не будут, там, не станут и не скажут, что не может таким быть закон. Он в принципе таким не может быть. Даже если вы так написали, проголосовали и подписал президент. Но вот так это устроено.
Кстати, о Russia Today. Немного об источниках дохода этого издания и том, как оно работает, рассказывал Сергей Пархоменко еще в 2017-м.
Ну вот, и последний сюжет, о котором я хотел бы говорить, который кажется мне важным и уместным сегодня, это сюжет о вот стремительно появляющемся на свет законопроекте об иностранных агентах в области средств массовой информации. Вы знаете, что в Соединенных Штатах правительство американское потребовало от Russia Today, чтобы оно зарегистрировалось в качестве агента, и аргументы там очень просты. Это государственная организация. Вот я нашел один такой отчет по поводу Russia Today. В нем есть некоторое количество веселых цифр. В 2017 году финансирование России сегодня составило $323 миллиона. Это примерно 18,5 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу. В 2016 году $285 миллионов. Это примерно 16,2 миллиарда рублей. В 2015 году $236 миллионов. В 2014 году $445 миллионов, но это было еще до существенного падения рубля, поэтому... В общем, с 2005 по 2013 год, вот до того, финансирование составило примерно $2 миллиарда, а дальше вот цифры, о которых я вам сказал. При этом эти государственные дотации составили более 99% всех доходов этих организаций. Поэтому все рассказы про то, что они содержат сами себя, зарабатывают сами себя. Вот сравните это с историей, например, про «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов подробно говорил об этом в одном из своих эфиров буквально на днях. О том, что меньше 1% займа в коммерческом банке есть в бюджете «Эхо Москвы», а при этом президент Путин продолжает говорить, что мы им платим, и они существуют на наши деньги. Нет, не платите. Нет, не существуют на ваши деньги. Формально владелец «Эхо Москвы» через третьи руки контролируется государством. Это так. Но ни одного рубля бюджетных государственных денег в бюджете «Эхо Москвы» нет. Поэтому рассказы, например, кажется, Максима Шевченко о том, что «Rush Today» — это просто такое «Эхо Москвы», но только работающее на территории Соединенных Штатов, это же он сказал, кажется, да, правда? И это бред, конечно. Бред и вранье. Вот. А здесь вы видите 99%, и вот суммы вот такие вот. Поэтому тот факт, что эта организация, которая по существу является государственным, просто частью государственной администрации, он доказывается вот так, с цифрами в руках. Кстати, вот эта история про иностранного агента, она коснется удивительным образом не самой по себе Rush Today, она коснется тех американских организаций, которые работают на территории Соединенных Штатов. Вот я посмотрел, что это такое. Это две организации, которые зарегистрированы в DC, то есть вот в District of Columbia, собственно, в городе Вашингтоне, таким образом. Один называется RTTV America Incorporated, а другой называется RTTV Studios LLC. И обе они зарегистрированы родившимся в России, обладателем параллельно двух гражданств, российского и американского, человеком по имени Алекс Язловский. Вот этот Алекс Язловский и его организации будут иностранным агентом в Соединенных Штатах. А вовсе не Маргарита Симонян, которая как-то истошно орет, что же это такое, как же это так, да как же это мы вдруг сделаемся иностранными агентами, как же мы будем работать. А вот так и будете работать, как мемориал работает, по вашей милости. Или не будете работать, как фонд «Династия» не работает, по вашей милости, после того, как вы объявили его иностранным агентом. И врали, что от этого как-то ничего страшного, не волнуйтесь, не беспокойтесь. Вот теперь вы не волнуйтесь, не беспокойтесь. Вот. Любопытная, конечно, реакция на это, на все. С одной стороны, вот со страшной силой испекается законопроект о том, чтобы иностранным агентам объявить «Радио Свободу», «Голос Америки» и находящийся, так сказать, в союзе с ними телеканал «Настоящее время». Я уже говорил про это, что мне эта постановка вопроса, вы, может быть, сейчас упадете со стула, но я это повторю, мне эта постановка вопроса кажется очень благоприятной и полезной. Я считаю, что это будет очень хорошо, если формально разговор о судьбе «Радио Свободы», «Голоса Америки» и телеканала «Настоящее время» пойдет на межгосударственном дипломатическом уровне, и они получат такие же возможности и такие же полномочия и такие же условия работы, какие имеет «Russia Today» в Соединенных Штатах и в других странах. Потому что хочу вам заметить, что, например, телеканал «Настоящее время» – хороший телеканал, профессиональный, с замечательными ведущими. Тимур Олевский, например, там ведет одну из программ. Я думаю, что многие его помнят по «Эху Москвы» и впоследствии телеканал «Дождь». И там есть замечательные репортеры, и там замечательная информация. Но только вы этого не знаете, и вы этого не видели. Потому что не может быть и речи о том, чтобы этот телеканал где-нибудь появился в России, в какой-нибудь кабельной сети. Или хотя бы, чтобы в гостиницах его можно было видеть, где есть спутниковое телевидение. Только через интернет, да и то с помехами. Бесконечными, с бесконечными атаками, сбоями и дидосами. Очень хорошо. Давайте, друзья, давайте обсуждайте это теперь на межгосударственном дипломатическом уровне. Вы хотите, чтобы Rush Today могла присутствовать на пресс-конференциях в Белом доме? Окей. Пусть «Голос Америки», «Радио Свобода» и особенно телеканал «Россия сегодня» присутствуют на официальных брифингах в России. Пусть сотрудники этих средств массовой информации спокойно работают в России, спокойно передвигаются, спокойно берут интервью, спокойно делают запросы в государственные органы и получают ответы на них в соответствии с законом о печати Российской Федерации. Пусть будет поровну, пусть, отлично. Но забавно там другое. Там забавно, что в этой же компании появляется еще и CNN. Вот это удивительная история. CNN-то тут при чем? Я, конечно, я понимаю, при чем CNN, потому что я открыл русскую Википедию сегодня. А в русской Википедии написано... Сейчас прочту. В русской Википедии написано: CNN находится, цитата, CNN находится в зависимости от коммерческой и дипломатической поддержки правительства США за рубежом. И по этой причине большая часть новостей формируется телеканалом на основе правительственных пресс-релизов и отчетов. CNN критикуется за осознанное союзничество и симбиоз с властями, что приводит к тому, что телеканал становится не критическим СМИ, а деятельность его работников во многом сводится к тому, чтобы освещать правильные пресс-конференции, приглашать в эфир соответствующих гостей и без ошибок произносить все имена. Это говорится о CNN, которая... Ну, я не скажу, что оно находится в оппозиции. Это неправильная формулировка. Оно не находится ни в какой оппозиции. Но которое является чрезвычайно ожесточенным, бескомпромиссным и последовательным критиком администрации Трампа. То самое CNN, которое Трамп выгонял со своих пресс-конференций. Публично отказывал им в праве задавать вопрос. Я думаю, что если Трампу или кому-то из его соратников сегодня сказать, что CNN находится, является некритическим СМИ и критикуется за осознанное союзничество и симбиоз с властями, они просто разрыдаются слезами. На самом деле, это один из самых жестоких критиков американского правительства и американской администрации сегодня, и лично Трампа. Поэтому люди, которые приплели CNN туда... Это люди, которые совсем не понимают, что происходит. Которые совсем оторвались от окружающей жизни. И это заставляет меня думать о том, что это просто прецедент, который они создают. Что им не важно кто. Им важно, чтобы это было большое известное СМИ, потому что следом за ним они могут запустить любые другие иностранные средства массовой информации, работающие в России. И в этом их задача. Это не объявление иностранными агентами. Это железный занавес, который они пытаются опустить на Россию.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».